Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этот прекрасный предпраздничный воскресный вечер в студии я, ведущая этой программы, Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость, профессор Колесников Александр Антонович, специалист-эксперт по Ближнему и Среднему Востоку, представитель Российского института стратегических исследований в Турции, доктор исторических наук. Здравствуйте, Александр Антонович.
Добрый день.
В ближайшие полчаса мы вместе с гостем нашей передачи будем говорить о международной политике и истории. Но сперва хотела бы пояснить, почему я, ответственный секретарь печатного СМИ, веду эту передачу с одноименным названием. В общем-то, все достаточно просто. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России – старейшее специализированное издание. Между прочим, 2 года назад нам исполнилось 90 лет. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы пишем только о том, что есть на самом деле, о том, что действительно важно. С нашей точки зрения было бы правильно расширить аудиторию, обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А сейчас позвольте краткий анонс последнего выпуска журнала.
Сергей Филатов, обозреватель журнала «Международная жизнь», вернувшись из Крыма, сказал: «Я ехал на войну, а попал на праздник». В его дневниковых записях встречи с самыми счастливыми людьми на свете, рассказ об их чувствах и мыслях, надеждах и уверенном взгляде в будущее. Печально известный правый сектор позиционирует себя как идейный наследник Бандеры. Черно-красные флаги – символика и сегодняшних украинских неонацистов. Кто такой так называемый герой Украины Бандера? И что такое Организация украинских националистов, ОУН? Подробно анализирует профессор Николай Платошкин. Факты ужасают. Только во Львове во время фашистской оккупации пособники гитлеровцев из ОУН уничтожили более 120 тысяч мирных жителей. А еще были Бабий Яр, другие концлагеря, другие преступные операции. Украина явила миру еще один наглядный пример того, как работает западное организационное оружие и как государства ввергаются в военные операции низкой интенсивности. Сегодня появляется надежда, что украинский пример, в отличие от сербского, иракского, ливийского и многих других, не станет хрестоматийным, и западные политтехнологи и специалисты по политическим переворотам и защите демократии не смогут записать его себе в актив. Такое мнение высказывает Вахтанг Сургуладзе, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Французский правовед Робер Шарвен уверен, что украинский вопрос – это этап в процессе разрушения основ международного права западными державами. Они, присвоив себе титул единственных представителей международного сообщества, взяли за обыкновение недобросовестно интерпретировать или вовсе игнорировать резолюции Совета Безопасности для придания легитимности своей политике вмешательства. Доктор Яап де Цван, профессор права Роттердамского университета, считает, что Европейский Союз и Российскую Федерацию объединяют общие интересы. Поэтому возникает вопрос, почему бы нам не сотрудничать более эффективно в области политики, экономики, прав человека и не объединить наши усилия для нахождения общих решений? Разумеется, в Западной Европе не ждут от Российской Федерации, что она станет членом Европейского Союза. Россия предпочитает позиционировать себя как отдельный независимый континент. И подобный подход должен устраивать обе стороны.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Позвольте напомнить, сегодня в студии ведущая я, Евгения Пядышева, и наш гость, профессор Александр Антонович Колесников. Александр Антонович является экспертом по Ближнему и Среднему Востоку. В течение длительного времени он служил в посольствах Турции, Израиля и других государствах Ближнего и Среднего Востока. Тема нашей сегодняшней беседы, нашего сегодняшнего разговора – Турция. Казалось бы, эта тема должна привлекать многих наших радиослушателей. Ну, хотя бы потому, что впереди майские праздники, и многие, наверное, собираются поехать именно в эту страну, как туристы, погреться на весеннем черноморском солнышке. Но наш разговор с Александром Антоновичем будет вот о чем. 4 раза в год наш журнал выпускает специальную рубрику, которая называется «Культурная дипломатия». И вот как раз в апрельском номере, который мы обсуждаем, эта рубрика тоже вышла. И Александр Антонович согласился в эту рубрику написать очень интересную статью о русских иммигрантах, о русских захоронениях в Турции, о том, как российское посольство оберегает и восстанавливает русские могилы. Александр Антонович, ну, давайте начнем вот с какого вопроса. Расскажите нам в 2 словах, как вы видите себе атмосферу Стамбула 17-18 год?
Ну, скорее, это 19-20 год, когда за этот период в Турции, именно в Стамбуле, оказалось более 260 тысяч наших соотечественников. Это не только была армия, добровольческая белая армия, которая, надо сказать, что в полном составе с знаменами, архивами и, так сказать, в полном комплекте вооружения прибыла туда. И было очень много лиц гражданских, очень много было представителей интеллигенции, духовенства. И если на минутку представить себе улицу Пера, это ныне Истекляль, то одних только вывесок на русском языке было, наверное, в 2 или в 3 раза больше, чем на турецком. Чего, например, стоили только названия ресторанов. Это Киевский уголок, Ярс, Смирновская, украинский борщ, зернистая икра, Петроград, Пастениси и так далее, и тому подобное. Надо сказать, что они, кстати, просуществовали до конца 50-х годов, а некоторые из них даже по просьбе Ататюрка перебрались потом в Анкару и там еще длительное время представляли русскую кухню.
А вот этот случай с русским негром, владельцем ресторана «Максим», этот ресторан просуществовал аж до 1974-75 года.
Да, это такой был джазмен Федор Федорович Томас, который завез в Стамбул и «Фокстрот», и «Чарлистон», но в Стамбуле он держал ресторан «Стелла», а потом ресторан «Крежанс», который просуществовал до 1976 года.
Ну да, это удивительные, конечно, вещи. Ну и, конечно, необыкновенное количество было русских звезд, художников, балерины, писатели. Но в Стамбуле, конечно, с ними обращались достаточно жестко. И не зря Аверченко сказал, что жесткий это боксер Константинополь. Да?
Ну, жесткость
это... Каменеть лицо от его ударов.
Да, жесткость это была, так сказать, вполне понятно, потому что в это время, как известно, шел распад Османской империи. Как таковой турецкой даже власти не было. Тогда была оккупационная власть французских и английских войск. И всем командовали в основном французские военные. Естественно, они, так сказать, мало думали о нуждах такого огромного количества россиян. Но надо сказать, что сами очень быстро соорганизовались все, и благодаря в том числе нашему посольству, оно тогда еще было под знаком императорского посольства, только на территории посольства, посольской дачи разместили порядка 3000 человек, семей, там были госпиталя. Это помимо того, что штаб барона Врангеля находился, можно сказать, в кабинете посла.
Известно, что в Турцию прибыла русская добровольческая армия, и значительное количество наших русских солдат, офицеров, их семей разместились недалеко от деревни, которая называется Галлиполи. Как потом переименовали наши солдаты, которые были остры на язык, Галлиполи, голое поле, потому что это было в омелевшем русле реки. Расскажите, пожалуйста, как наше сейчас русское посольство занималось восстановлением памятника? И как наше посольство ухаживает, следит за могилами тех, кто тогда был погребен в землях Турции?
Ну, в начале, если можно, немножко статистики. Дело в том, что войска всей добровольческой армии, они были распределены по разным местам. И, в частности, в Гелиболу, как правильно по-турецки, или, так сказать, на греческом языке Галлиполи, попал корпус генерала Кутепова. Это была в то время, ну, такая самая мощная воинское формирование, которое насчитывало более 30 тысяч человек. И там, естественно, в этом очень таком климатически тяжелом районе очень быстро организовали жизнь. И здесь, помимо того, что находились военные, включая даже две офицерские школы, 6 военных училищ, еще и были гражданские люди, которые быстро организовали там культурную жизнь, устраивались концерты, было даже 2 театра действовали. И лагерь этот имел кладбище, на котором были похоронены 342 человека. Это умершие за этот период от болезни и ран. И усилиями офицеров, и прежде всего генерала Кутепова, им был воздвигнут памятник. Этот памятник, к сожалению, в 1949 году уже, после того, как оттуда ушли наши русские, в результате землетрясения и кладбище, и памятник были стерты с лица земли. И вот спустя 55 лет по инициативе тогдашнего посла Петра Владимировича Стегния, поддержанной МИДом России и МИДом Турции, а также местными властями, была достигнута договоренность о восстановлении вот этого прежнего мемориального комплекса. Эту миссию на себя взял фонд Андрея Первозванного, благодаря которому 17 мая 2008 года в торжественной обстановке был открыт этот памятник, буквально точь-в-точь воссозданный, как он был в то время. Сейчас уже усилиями нового посла Карлова прорабатывается вопрос о включении этого исторически значимого объекта в туристический тур для приезжающих в Россию россиян. Дело в том, что там... в Турцию. Дело в том, что там рядом с этим местом проходит туристический маршрут в историческую Трою, и было бы, наверное, правильно посещать, потому что там не только памятник этот, но и небольшой музей с уникальной фотоэкспозицией, повествующей о жизни в тот период наших соотечественников.
Ведь этот памятник – это не единственное захоронение. Я знаю, что сейчас посольство очень активно занимается восстановлением могил, ну, просто людей, иммигрантов, которые погибли в годы эмиграции. Скажите, пожалуйста, об этом пару слов.
Ну, я бы сказал, что это, конечно, очень большая проблема, и слава богу, что к ней наконец-то подошли. Опять же, в бытность послом Стегния был проведен такой составлен реестр захоронений только на одном кладбище в Стамбуле, Шишли. Там было порядка 250 захоронений выявлено. Вот за ними очень активно ухаживает сейчас наше генконсульство. Там в том числе похоронены и дипломаты царского периода еще. Совершенно жуткая картина выглядит с захоронениями наших военнопленных. Только в период Первой мировой войны около 15 тысяч было в Турции находилось наших военнопленных, они были размещены в 17 лагерях по всей Турции. И вот места захоронений их вообще практически неизвестны, ни имена, а это, ну, можно предположить, что это сотни людей. Ну и такая же картина у нас в Саркамыше, где, как известно, во время Первой мировой войны в результате Саркамышской операции погибло в общей сложности с турецкой и с российской стороны около 200 тысяч человек. И турецкие могилы, естественно, они поддерживаются турками, а вот наших-то могил совсем там не осталось. И это тоже забота посольства, которое ставит сейчас перед турками вопрос о выявлении, нахождении этих мест и тоже сооружение памятных таких знаков.
Мне кажется, что было бы, может быть, правильно нашим туристам ездить не только на морские курорты Анталии и других городов турецких, но и, может быть, вот отдавать, приезжать и посещать вот могилы наших предков, отдавать им дань памяти. Александр Антонович, поскольку вы действительно уникальный специалист по Турции, не могу не задать вам вопрос, касающийся Крыма. Поскольку Турция является одной из самых активных и больших держав Черноморского региона, наряду с Россией, как в Турции восприняли присоединение Крыма к России?
Дело в том, что когда мы говорим о реакции Турции на присоединение, на возвращение Крыма в состав России, надо четко отличать, о какой Турции мы ведем речь. Если мы ведем речь о официальной власти, представителях МИДа, премьер-министре, правительстве, то, как ни странно, очень сдержанная и взвешенная была реакция, и устами того же премьер-министра Эрдогана было сказано, что для нас, для турок, это главное, в каких условиях будут жить крымские татары, и если эти условия будут лучше, и если они получат больше прав и автономии, то Турция будет это только приветствовать. Что касается националистических организаций и партий, которых тоже в Турции предостаточно, то, естественно, у них такой антироссийский, пантюркистский накал, как он был, так он и остается. Но это не главное. То есть они не играют, на мой взгляд, главную скрипку в сегодняшней Турции, в сегодняшних российско-турецких отношениях. И потом надо всегда помнить, что Крым, крымские татары, это всегда на протяжении столетий все-таки были вассалы Османской империи и очень близки были по политике, экономике, культуре.
Турции.
Конечно, да.
И все-таки, может быть, чуть подробнее относительно того, какая реакция была в Турции, ну, про правительственную реакцию вы сказали. Я так полагаю, что различные политические силы, общественные организации в Турции, они, в общем-то, оказывают достаточное влияние на политику правительства. Если националистические настроения играют такую значительную роль, не могут ли они изменить позицию Эрдогана и его правительства. Тем более, что для России, для нас, это важно с той точки зрения, что Турция является государством-членом НАТО. И не может ли произойти такая ситуация, что будет изменен в одностороннем порядке режим прохождения иностранных военных судов в Черное море? Понятно, что для нас это очень важная проблема. Если сейчас разрешенный период пребывания иностранных военных судов – это 21 день, но а не возникнет ли такая ситуация, что при нынешнем таком напоре американцев, которые, по-моему, сейчас настолько обижены, что готовы на все, не будут ли они давить на Турцию и не додавят ли до такого состояния, что, допустим, там на берегу Черного моря, где-нибудь в Стамбуле, будет открыта американская черноморская военная база?
Вы ведете речь о конвенции Монтрё. Так вот, как раз незыблемое соблюдение конвенции конвенции Монтрё, это и есть, я бы сказал, главный постулат турецкой политики в Черном море. Это исторический постулат, и Турция всегда на протяжении, так сказать, вот, длительного отрезка времени доказывала, что она четко соблюдает конвенцию Монтрё и на ее нарушение не пойдет, поскольку это вопрос в том числе и ее независимости, независимости Турции. И хотя, конечно, Турция и член НАТО, но мы знаем, что политика Турции последних лет, вот как раз в период правления Эрдогана, отличается тем, что в любой ситуации он ставит выше интересы, национальные интересы страны, даже блоковой солидарности. И я считаю, что для Турции отношения с Россией – это превыше всего. И потом вот совсем недавно было прекрасное выступление политолога турецкого Хасана Канбулата, который совершенно четко сказал, его очень многие поддержали, что что шуметь по Крыму, когда в Турции совершенно такой же был вариант с Александрецким Санджаком, это вилайет сейчас называется Хатай, на границе Сирии, когда в 1939 году он находился... Да, 1939 году он находился под французским мандатом, и турки туда ввели войска, и население Хатая провозгласило независимость, после чего Хатай официально отошел к Турции. Поэтому говорят турецкие политологи, чего вы шумите, обращаясь к националистически настроенным людям. У нас точно такой же был Хатай, и мы его оформили, мы его приняли. Точно так же в России взяли себе обратно Крым.
Здесь же можно еще и привести как допустимую аналогию кипрский вопрос.
Ну, Кипр не немножко иная вещь, но тут надо сказать, что, опять же, турки, не проводя никакого референдума и не принимая декларации о независимости, просто-напросто ввели войска и таким образом, как они говорят, защитили турецкое население Северного Кипра.
Эта политика, судя по всему, будет в отношении России будет продолжаться, и поскольку в Турции недавно прошли выборы, и Эрдоган, и партия Эрдогана опять победила, как вы считаете, эта победа Эрдогана на выборах является вот залогом хороших российско-турецких отношений?
Да, но это, прежде всего, очень серьезный показатель не только позиции Эрдогана, но и позиции тех сил, которые не хотели бы никаких сильных перемен в Турции, которые хотели бы продолжать идти по прежнему пути, а этот путь – это политика умеренного исламизма, это политика, которая в основном направлена на сельское население центра Турции, Анатолия. И убедительная победа, когда почти 46% по всей стране избирателей поддержала партию Эрдогана, в том числе в мегаполисах, где не так давно, как мы знаем, шумели и кричали, я имею в виду Истамбул и Анкару, тем не менее все прежние мэры остались на местах, поскольку за них было отдано большинство голосов. И, естественно, это придает силы Эрдогану, который в августе пойдет на президентские выборы и, скорее всего, осуществит свою давнешнюю задумку перестроить политическую систему Турции и создать президентскую республику, но в данном случае, конечно, под себя. И для России предсказуемый и проверенный уже в таких непростых политических испытаниях турецкий лидер Эрдоган, на мой взгляд, представляет как бы для нас ценность.
Спасибо большое, Александр Антонович. Тема Турции, она, конечно, значительно шире, чем мы успели сейчас с вами обсудить, поэтому надеюсь на наши последующие встречи. Хочу еще раз напомнить, что у нас в студии профессор Колесников Александр Антонович, специалист по Турции, дипломат, который длительное время работал в посольстве России в Анкаре. Спасибо большое.
Спасибо.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется более чем в 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Если вы еще не были на нашем портале, то обязательно заходите. Честное слово, не пожалеете. Наш адрес – Интерафэрс, или просто в поисковике наберите журнал «Международная жизнь». Радиопередачи с тем же названием по-прежнему выходят в каждое последнее воскресенье вечера. До свидания, до новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.